Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, но сохраняющее в себе глубочайшую тайну всей вечности, всех веков, потому что раскрывает взаимоотношения Бога со Своим народом и требования Его, какими мы с вами должны быть. Евангелие Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Имеется в виду, если мы не придем в подобное совершенство, которым обладает наш Небесный Отец, то мы и не сыны. Потому что здесь имеется в виду «да будете сынами», то есть, чтобы вы были совершенными. Поэтому, чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути, ведущего к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу, как к жениху. Для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревекки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24:40-41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой». То есть путь Елизера или путь к невесте. «И возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего, тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы с вами отметили, что Елизер из Дамаска, домоуправитель Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе Своего Сына, Иисуса Христа, в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее, отделить избранных в лице невесты Агнца. Мы отметили, что когда имя Елизер употребляется как существительное, то оно означает «Бог мой, помощь». Но когда оно употребляется как глагол, то оно означает выправлять, исправлять, утешать, восстанавливать, отстраивать. Прообраз же ангела, который должен был благоустроить путь для Елизера для идентификации или определения и избрания невесты для Исаака, это слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух призван Богом определять и избирать невесту для Сына Божьего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором и творцом которого является сам Бог, в котором Бог и человек слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те, которые приняли того человека, которого Бог послал их учителем, как Ревекка приняла Елиезера. Мы не можем напрямую принять Святого Духа. Он посылается нам в человеках, через какого-либо человека. Принимая такого человека, мы также можем принять и, разумеется, Святой Дух. Поэтому это люди, которые заплатили цену за право учиться, в силу чего и облеклись в достоинство учеников Христовых. Именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они были научены, как пребывать в Слове Божьем и во Святом Духе, потому что сами мы к этому прийти самостоятельно не можем. Иисус перед тем, как предать себя на смерть, вознес перед Своим Отцом такое ходатайство. Иоанна 17, 21-23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». да будут едино, как мы едино, я в них и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. А посему, чтобы сработать с истиной, указующей путь к Господу, как к своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, связанные с взаимоотношением Елиезера с Ревекой на пути в Месопотамию, родину Авраама. И в этом повествовании мы выделили 12 моментов, в которых представлено как идентификация или же определение самой невесты, так и ее восходящий путь к Богу, как к своему жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты, вечер, начало ночи. Образ девицы, черпающей воду из источника. Все эти события, 12 моментов, произошли вечером, начало ночи или же ночью. Девица, дающая по просьбе своего кувшина воды. Девица, получившая золотую серьгу и 2 золотых запястья. Девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. Откровение девицы о своем избрании в невесты для Исаака. Девица, получившая серебряные и золотые вещи и одежду. Девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Путь невесты из Месопотамии в Бер, Лахай-Рои – это полуденная часть страны Хананской земли. Встреча с женихом в Бер, Лахай-Рои вечером. Невеста сошла с верблюда и покрыла себя покрывалом. Сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате, в этих 12 образах, мы уже рассмотрели 6 составляющих, которые идентифицируют как невесту Агнца в лице человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, так и 6 составляющих, которые обуславливают путь этого человека к Богу, как к своему жениху. И остановились на 7 составляющей – это образ невесты или же девицы, которая в лице Ревеки получила от Елиезера вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Бытие 24:49-53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело, и мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Мы отметили, что под 3 определениями, означенными в серебряных вещах, в золотых вещах и в одеждах, символизируется образ обетований, заключенный в 3 форматах, без реализации сработы с которыми – путь к Богу, как к своему жениху, был бы абсолютно невозможным. Далее мы сделали ударение на том, что обретение этих 3 форматов обетований произошло во время ночи, когда по просьбе Елиезера он был принят на ночлег в доме родителей Ревеки. Или, как мы говорили ранее, когда наша ночь, выраженная в состоянии нашего сердца, могла принять Святого Духа в предмете его ночи для пребывания в нашей ночи. Откровение 3:20-22 описывает эту ситуацию или эту мысль, этот принцип. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Речь идет, что он постучится ночью. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Душевные люди не имеют такой возможности слышать, и они еще не находятся в этой ночи, они еще не созрели. И поэтому он не будет стучаться к ним и свататься. Как в песне песни говорится, есть у нас сестра, но она еще мала, сосов нет у нее. Что нам будет делать, когда будут свататься за нее? И тогда другой голос говорит, я стена, и сосы у меня как башни, поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Вот к такой достигшей полноты он будет стучаться, потому что кто имеет ухо слышать? У нее есть ухо слышать. Поэтому, согласно условиям, выдвинутым для принятия Божественной ночи в свою ночь, чтобы открыть двери своего сердца на стук Святого Духа, необходимо отвечать в своем сердце требованиям победителя, которые напрямую связаны со способностью слышать в своем сердце стук Святого Духа. А такая способность слышать стук Святого Духа в двери своего сердца зависит от состояния нашего сердца, обусловленного смирением, которое по своим характеристикам соответствует свойствам смирения, присущим смирению Сына Божьего, который ради сохранения единения со своим Небесным Отцом добровольно отказался от всего, что имел, включая свою жизнь. Именно только такой род смирения может взволновать сердце Бога и обратить на нас Его благоволение. Псалом 44, 11, 12. «Слыши, черь» – старославянское слово. «Слыши» или «слушай, дочь». «И смотри, и преклони ухо твое». То есть слово обращается к невесте. «И забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Подлинное поклонение может начаться только тогда, когда человек оставляет свой народ и свой дом. До этого нету поклонения в духе. Душевный человек не может поклоняться в духе и не имеет доступа в присутствие Господня. Да, Бог слышит его, да, Бог отвечает ему, как отвечал Агаре. Душевные люди все находятся в рабстве. Поэтому если человек в силу своего невежества или своей гордыни откажется преклонить свое ухо в определенное время, когда Бог постучится к нему, он не сможет услышать стук Святого Духа в двери своего сердца, а, следовательно, он не сможет оставить и забыть народ свой и свой дом, в силу чего и не сможет обратить на себя благоволение Бога и, как следствие, не сможет поклоняться Богу в духе и истине. Позвольте напомнить, что такое «оставить свой народ и свой дом». Это означает изменить свое отношение к своему народу и к своему дому. Если раньше наш народ и наш дом притязал на ответственность над нами, то теперь мы призваны нести ответственность за наш народ и наш дом. Во-первых, такая перемена позволит нам быть светом для своего народа и для своего дома. Во-вторых, такая перемена позволит представлять для нашего народа и для нашего дома интересы Царства Небесного. В-третьих, такая перемена позволит слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать от голоса своего интеллекта, голоса своих чувств, а также от других чуждых и чужих Богу голосов. Учитывая же, что категория Ревеки услышала такой голос и открыла свое сердце для пребывания в нем Святого Духа, у них, подобно Ревеке, появилась возможность принять от Святого Духа вещи серебряные, вещи золотые и одежды. И как мы ранее отметили, что под этими тремя определениями подразумевается три определенных формата обетований, которые содержатся в трех форматах определенных истин. И если эти истины нам неизвестны или же известны только в лозунгах, то у нас не будет никакой возможности сработать с этими истинами, чтобы они могли стать достоянием нашего сердца. Потому что все то, что нам Бог дает, Он дает только при сработе. Ведь нам доподлинно известно, что в силу нашей суверенности, а также в силу суверенности Бога, принцип принятия всякого обетования всегда связан с совместной работой Бога и человека, в которой строго обозначены роли Бога и человека. И только тогда, когда человеку известны эти роли, только тогда у него появляется возможность такой соработы. И будем помнить, что сама суть этих истин, обуславливающих как характер самих обетований, а также и способ и время получения этих обетований, настолько для нас важны, что если они не станут нашим достоянием, мы не сможем познать ни путь к Богу как к своему жениху, ни, разумеется, отправиться в этот увлекательный и тревожный путь. Итак, нам необходимо было ответить или же осветить три вопроса. Во-первых, что подразумевается под серебряными вещами и на каких условиях мы можем их принять? Во-вторых, что подразумевается под золотыми вещами и на каких условиях мы можем их принять? И в-третьих, что подразумевается под одеждами и на каких условиях мы можем их принять? Учитывая, что Бог со своей стороны уже выполнил свою роль, так что нам осталось выполнить только свою роль. И тогда обетования, содержащиеся в этих трех вещах или же в трех истинах и свойствах, станут достоянием нашего сердца. В определенном формате мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели, что Писание рассматривает под образом серебряных вещей, а также в какое время, каким способом или на каких условиях мы можем их принять. И чтобы в нашем исследовании пойти в нужном направлении, мы прежде всего сделали ударение на том факторе, что в Писании как серебро, так и золото символизируют как различные аспекты совершенного Богом искупления, так и различные аспекты созидания человека в меру полного возраста Христова посредством все той же истины, обуславливающей цель и характер учения об искуплении. Далее мы обратили внимание на тот фактор, что на иврите под вещами серебряными и вещами золотыми имеются в виду не просто какие-то неопределенные изделия, но что под словом «вещи» имеются в виду такие определенные реалии, как сосуд, изделие, принадлежности для устроения святилища, прибор писа или измерительный прибор, музыкальный инструмент, все оружие воинское и орудие земледельца. Учитывая же, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, и тогда понятие и значение исследуемого предмета или свойства дополняются и расширяются, то слово «вещи» на иврите в состоянии глагола означает «благотворить», «облагодетельствовать», «делать милым», «нежным» или «очаровательным», «жалеть», «миловать», «щадить», «быть помилованным», «получать благодать или пощаду», «быть помилованным» или «быть предметом сострадания», быть отделенным или освященным, возводить на престол или передавать власть на наследие, передавать право на владычество над своим призванием. То есть именно вот в этих вещах Ревека получила вот такие возможности. Исходя из имеющегося смысла, образно эти вещи даны были Елизером Ревеке для того, чтобы она посредством этих вещей, как прообраз невесты Агнца, во-первых, могла для себя обладать конкретными доказательствами, благодаря которым она могла бы иметь веру и упование на Бога, чтобы сохранять слово «терпение Божие». Во-вторых, чтобы она посредством имеющихся вещей могла оставить свой народ и свой дом, то есть осветиться. В-третьих, чтобы она посредством имеющихся вещей могла входить в присутствие Бога и священнодействовать, и таким образом выполнять свое высокое предназначение. И в-четвертых, чтобы посредством этих вещей она могла бы господствовать над собою или же над своим призванием. 1 Петра 1, 18-21. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Итак, вопрос второй. Что Писание подразумевает под образом золотых вещей, а также в какое время, каким способом или на каких условиях мы можем их принять? Исходя из Писания, отличие золотых вещей от вещей серебряных в учении об искуплении состоит в том, серебро в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, приобщает нас к роду Божьему и дает нам возможность облекаться в правду, быть праведными. В то время как золото в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, дает нам возможность творить правду в делах правосудия и являть святость в делах освящения. Откровение 22, 10-12. «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще. И святый, да, освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Здесь представлено серебро и золото. Праведный – серебро дотворит правду золото. Святой – серебро да освящается. То есть, святой – серебро дотворит или освящается золото. Поэтому первая составляющая образ, обусловленный золотыми вещами, которые получила Ревека от Елизера, это золотые изделия в предмете золотых сосудов. Мы уже рассматривали серебряные сосуды, теперь давайте посмотрим, что Писание говорит о золотых сосудах, о их применении, которые, в отличие от серебряных сосудов, символизируют уже не только ранг и достоинство Бога в таких областях, как царя царей Господа господствующих, как начальствующего священника, как верховного судью и как верховного военачальника, но одновременно демонстрирует и проявление всех этих достоинств в нашем предназначении. Во-первых, в сфере господства над своим призванием, во-вторых, в сфере священнодействия, в-третьих, в сфере вынесения приговора суда и, в-четвертых, в сфере приведения этого приговора в исполнение. Речь идет о золоте. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. 2 Тимофея 2:20. Мы уже отмечали, что, приводя в пример большие дома, апостол Павел имел в виду дома людей высокопоставленных, именитых, богатых, известных. А посему сосуды, в которых они содержали в древности ценные напитки, из которых они пили эти напитки, с одной стороны, представляли честь и достоинство своих господ, а с другой стороны, восполняли запросы своих господ. И как мы ранее уже упоминали, серебряные и золотые сосуды, которые употреблялись в храме Божием, с одной стороны, представляли собственность Бога и служили представительством Его чести и Его достоинства, а с другой стороны, содержимое этих сосудов восполняли требования и запросы Бога, выраженные в Его радости. То, что содержалось в сосудах, должно было радовать Бога. Это была радость. Речь идет о вине, которое могло радовать Бога, о вине сверхъестественном под названием «Святой Дух». Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом. Вот когда человек исполняется Духом, вот тогда Бог пьет вот это исполнение человека, и это будет обязательно радость. Даниила 5.2. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Мы знаем, что пить из этих сосудов человеком, который не имеет причастности к божескому естеству, то есть который не является священниками и царями Господу, означало посягательство на честь и достоинство Бога, которое, как нам известно, закончилось для Валтасара и его окружения весьма печально. И закончится также и для подобных людей, которые посягают на сосуды Господни, чтобы пить из них. Неважно, кем является, потому что так как сосудами являемся мы сами, и когда мы посягаем пить из этих сосудов не Богу, да, представляем, а сами, то с нами случится то же, что с Валтасаром. Исходя из этого смысла, быть серебряным или золотым сосудом – это быть искупленным или же поступать в собственность Бога для употребления почетного назначения. И почетное назначение таких сосудов заключалось в том, что создавались они Богом для содержания хорошего вина, призванного восполнять его радость, которая символически выражалась в единении Святого Духа с человеческим духом. Псалом 42, 4-5. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже мой, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Словословие – это выражение радости. Когда человек скорбит и словословит, то это говорит о том, что его скорбь сочетается с его радостью. Но Бог хотел, чтобы скорби там не было. Он хотел, чтобы радость полностью заполонила и убрала все, чтобы радость сверхъестественно вытеснила буквально все, и чтобы человек вообще не скорбел о каких-то земных утратах, потому что то, что он имеет в Духе Святом и самого Духа Святого, не входит ни в какое сравнение с материальными ценностями и тем, что происходит с нами в этом мире. Только единение и слияние со Святым Духом могло позволить человеку при наличии всех испытаний оказать и сохранить верность исповедуемому учению. Матфея 25:23. «Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего“». Учитывая такую особенность, серебряные и золотые изделия в предмете серебряных и золотых сосудов, подаренные Ревекке Елиезером, образно делали ее сосудом чести, в котором призван был пребывать Святой Дух в свойстве той неземной радости, которая не имеет аналогов в лексике этого мира. Далее мы обратили внимание, что образно, когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду образ церкви на земле. Так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Сосуды для низкого употребления могут быть в церкви здесь, на земле. Но когда она будет переходить туда, то там и в помине нет этих сосудов. Евреям 12, 22, 24. Посмотрите, что находится на небесах. Какие там сосуды? «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному и Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля». Я полагаю, что праведники, достигшие совершенства, не могут употребляться Богом как сосуды для низкого употребления. Для низкого употребления – это те, кто не достиг совершенства. Это о которых сказано: «Если у нас сестра, но она еще мала, что нам делать?» То есть практически это горе. Если христиане, которым дано было время прийти в возраст мужа совершенного и таким образом оставить младенчество, пропустят это время, их имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В таком состоянии они не могут попасть в небеса. Представьте себе, могут ли находиться в Доме Божьем, который находится на небесах, люди, которые не принимают то, что исходит от Духа Божия, потому что почитают это безумием. И я полагаю, что каждый из вас, независимо от своего духовного ранга и религиозного опыта, вполне самостоятельно придет к логическому заключению, что такие люди не могут быть на небесах в Доме Божьем. 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Чтобы наследовать Царство Небесное, необходимо отличать, что исходит от Духа Божия, а что исходит от человеков и бесов. А это возможно только тогда, когда мы облечемся в совершенство, представленное в серебре и золоте, присущее совершенству нашего Небесного Отца, то есть когда оставим младенчество. Потому что младенчество не может облекаться ни в серебро, ни в золото». Далее следует отметить, что возможность прийти в возраст мужа совершенного возможна только во времени, когда мы остаемся в смертном теле, и что в небесах уже такой возможности возрастать не будет. В небесах мы будем пожинать лишь только то, что достигли и посеяли, находясь в смертном теле. 1 Коринфянам 15:42-44. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе». Душевный человек не принимает уничижения. «Сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное», то есть сеется, оставляется младенчество, «восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Поэтому быть мужем совершенным или же облечься в совершенство, присущее Богу, это потерять свою душу или же, находясь в теле, посеять свою душу, чтобы вновь обрести ее в новом качестве. А это означает быть царем и священником Богу. Откровение 5:7-10. «И он пришел», речь идет об Агнце, образно об Иисусе Христе, «и взял книгу из десницы, из правой руки, сидящего на престоле своего небесного Отца. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. и поют новую песнь. Говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. 4 животных и 24 старца – это люди, избранные из всех народов, племен, языков во все века. Только они могут петь новую песнь, потому что они оставили, потеряли свою душу. Душевный человек никогда не может петь новой песни, никогда еще не пел ее. Только будучи духовным, кто во Христе, тот новая тварь. То есть не может душевный человек также и находиться во Христе. Для того, чтобы попасть во Христа, нужно потерять свою душу, оставить младенчество. Как священники Богу, мы призваны пить из сосудов серебряных и золотых, но как цари Богу, мы призваны пить только из сосудов золотых. Потому что истина искупления в качестве серебра является пред Богом доказательством нашего оправдания и доказательством нашего с Ним родства, в то время как истина искупления в качестве золота является пред Богом доказательством того, что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия и ежедневно являем святость в делах нашего освящения. Третья книга Царств, глава 10, стих 21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что». Считать серебро ни за что – это потерять свою душу, потому что оправдание, которое мы получаем в качестве серебра, происходит в состоянии душевности. Именно когда мы младенцы, тогда мы получаем серебро искупления, которое нас оправдывает. Отсюда следует, что полагаться на оправдание в качестве имеющегося серебра, то есть оправдание, и при этом оставаться в состоянии душевности – это погубить свою душу с нечестивыми. В то время как возненавидеть душу свою в мире сем означает сохранить ее в жизнь вечную, облечься в золото. Иоанна 12, 24, 25. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно...» Обратите внимание, пшеничное зерно. Здесь имеется в виду человек душевный – это пшеничное зерно. «Пав в землю не умрет, то останется одно. Можно быть пшеничным зерном, но остаться одному. А если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. То есть потерять душу только тогда сохранит ее, а тот, кто любит, хочет оставаться в своей душевности, полагая, что это и есть духовность, тот никогда не сможет облечься в золото, и несмотря на то, что был причастен к серебру, то здесь написано, для того, чтобы царствовать, у Соломона ничего не было серебряного. Все было из золота, а серебро ни во что ставилось. Это не потому, что оно действительно ничто. Потому что, коль вы уже вошли в состояние царя и священника, то вы должны творить правду в делах правосудия, являть поступки святости в делах освящения. Поэтому, исходя из этого места Писания, оправдание и статус принадлежности к Богу, делающий нас святыми или своими Богу, мы получаем посредством серебра. Но творить правду, явленную в делах правосудия, и являть святость в делах освящения, мы можем только посредством имеющегося золота, когда мы облекаемся в золото. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правду в делах правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который не пустил в оборот данное или доверенное ему Богом серебро и закопал его в землю. Другими словами говоря, этот человек – который был уверен в своем оправдании, своей принадлежности Богу, но в то же самое время никогда не творил правды в делах правосудия и никогда не являл подлинной святости в делах освящения. Такой человек никогда не может увидеть Господа. Такой человек говорит, мы должны всех любить, ведь написано, мы должны всех любить, потому что Бог есть любовь. То есть они не могут явить святость в делах освящения, они не могут творить правду в делах правосудия. Евреям 12, 24. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Святость – это поступки в делах освящения. Термин «святой» указывает на состояние и качество принадлежности нашего сердца Богу, в то время как термин «святость» указывает на наши слова и поступки, исходящие из нашего сердца. А посему «святой» – это оправданный посредством искупления, а «святость» – это уже поступок правды или же плод Духа, который, с одной стороны, является предназначением и призванием всякого человека, принявшего искупление Божие, а с другой стороны, плод святости является гарантией вечной жизни. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Когда приводится Галатам, плод Духа такой, на самом деле это составляющая святости. «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». А посему одна из составляющих в золотых вещах, которые получила Ревека и которые призваны были идентифицировать ее перед Богом как человека, творящего правду в делах справедливости и как человека, являющего святость в делах освящения, это в отведенных для нас Богом времени и пределах благословлять праведников и осуждать нечестивых в согласии установленного Богом законодательства. Являть плод святости – это в отведенных для нас Богом времени и пределах удаляться от общения с делающими беззаконие. Удаляйся от таких, будь осторожен, чтобы не оскверниться с ними. Являя плоды святости и правды, мы выполняем волю Божию во времени и в пределах, отведенных для нас Богом. И таким образом соблюдаем свой сосуд в святости и чести и выполняем свое предназначение. 1 Фессалоникийцам 4:37. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Следующая составляющая образ, обусловленный золотыми вещами, был связан с принадлежностями для устроения самого себя в скинию свидетельства, в которой призван пребывать Бог и в которой мы призваны общаться с Богом в достоинстве Его священников. То ли дождь, то ли ветер. Стихия. В силу этого нам необходимо будет рассмотреть, где, для какой конкретной цели и в каких конкретных случаях золото использовалось в устроении скинии. И первое, на что я хотел обратить наше внимание, так это на коренное отличие внешнего двора скинии от внутреннего двора, которое заключалось в том, что на внешнем дворе скинии все столбы были медными, а верхи всех столбов, связи и крючки на всех столбах были серебряными. В то время как во святилище все столбы и перекладины были из дерева ситим, и несмотря на то, что в основании всех столбов скинии являлось серебро, но во святилище, дверь, которая вела во святилище, они тоже были из дерева ситим на пяти столбах, но там было основание из меди. То есть основание везде и во дворе внешнем, и на внутреннем дворе – были из серебра. Только пять столбов, которые вели непосредственно в скинию, основание было из меди. Но во внутреннем дворе все столбы были из дерева ситим и были полностью обложены золотом. Крючки и связи на этих столбах также были все золотыми. Отсюда исходит и отличие служения во святилище от служения, совершаемого на внешнем дворе скинии. И если цель служения, совершаемого во внешнем дворе скинии, в котором присутствовали серебро и медь, приготовляли человека для вхождения во святилище, то цель служения, совершаемая уже в самом святилище, в котором все столбы были изготовлены из дерева ситим и обложены золотом, давали человеку уже в самом святилище право священнодействовать, то есть выступать в роли ходатая, общаться с Богом, возможность слышать Его голос в своем духе, призывать Бога, готовность к исполнению услышанного, поклоняться Богу, возможность и способность хвалить Его и воздавать Ему свои обеты, познавать Бога, возможность пребывать в Боге и дать возможность пребывать Богу в себе. Это все можно только на уровне святилища, когда мы облекаемся в золото. И если в Писании медь, из которой были изготовлены столбы для внешнего двора скини, были или же указывали на способность человека судить самого себя, то серебро, как в основании медных столбов, так и столбов из дерева сетим, образно указывали на наличие завета с Богом, основанного на пролитии крови непорочного Агнца. Столбы и перекладины, изготовленные для святилища из дерева сетим, это тот вид акации, который произрастает в засушливых пустынных районах Синайской пустыни. Древесина акации более темная и твердая, чем древесина дуба, и чрезвычайно долговечна, так как не подвержена порче древесными насекомыми. Обрабатывается только свежей, приобретая при этом красивую узорчатую поверхность. Исход 36:20-34. «И сделал брусья для скинии из дерева сетим, прямостоящие, 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом». В отличие от меди, дерево сетим несло совершенно другую нагрузку и другое символическое назначение. Во-первых, пустыня, как место произрастания дерева сетим, указывала на человека, имеющего в своем освящении поступки святости. В Писании пустыни – это образ особых отношений Бога с человеком и человека с Богом, которые основываются на освящении, когда человек оставляет все и не прикасается к нечистому и приходит очень близкое общение с Богом. Осии 2:14. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда, из пустыни, виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской, из душевности, из младенчества». То есть обратите внимание, что делает пустыня. То есть пустыня рассматривается не как испытание, не как муки, не как страдания, а как восхитительное, близкое общение с Богом, за которое человек заплатил цену, оставил все, чтобы приблизиться к Богу. Пустыня, отделение, человек уходит от этого мира. Конечно, многие поняли это не в правильном смысле и стали уходить из мира, это монашество, для того, чтобы не соприкасаться с миром. Это было и у Израиля, было такое течение в Израиле, Иссеи. Кстати, фарисей, бывший апостол, то есть Павел, будучи Савлом, он был фарисеем, но потом он примкнул к секте Иессеев, к движению Иессеев. Эти тоже, как монахи, стали вести себя, отделялись, оставляли своих жен, или же те, которые стали вдовцами, больше не женились, они уходили туда и вели аскетический образ жизни. То есть многие люди полагают, что, ведя аскетический образ жизни, они больше приближаются к Богу. Они делают буквально все, чтобы не было никаких таких вещей, которые бы создавали для него комфорт, уют. Они делают все такое грубое, дешевое, крепкое, и вот пища такая же, забывая, что не в этом суть освящения. Апостол Павел сказал, и Христос сказал: «Я не хочу, чтобы вы вышли из мира, но я хочу, чтобы вы, будучи в мире, оставались святыми. А иначе как нам быть светом?» Посмотрите другое место Писания, Откровение 12:13-16. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени», то есть 3,5 года. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Обратите внимание, то есть поглотить, в данном случае пустыня, ей были даны 2 крыла. Она приняла Слово Божие и Святой Дух, стала разумной, мудрой. За счет мудрости, то есть Слово Божие, Духа Святого, она осветилась, потому что нужно знать, как освещаться, как творить поступки святости, как творить правду в делах справедливости, что мы не можем судить всех подряд, а только тех, кто находится под нашей ответственностью, и в первую очередь самих себя. Далее мы должны творить поступки святости, не общаться с нечестивыми, с беззаконниками, не поощрять их, не оправдывать их, не стоять на их стороне и не молчать, когда истина попирается. То есть это и означает, дала возможность, и дьявол не мог ее достигнуть. И написано, он послал реку свою из пасти своей, чтобы увлечь. Это слово «увлечь» – обольстить что-то прекрасное, духовное. И мы видим, что на это прекрасное, духовное пришли хулиганы. То есть сегодня харизма благословенная, облагороженная обратилась в хулиганство. Харизма – это упражнение даров Святого Духа, а не скачки и не дискотека, где следует вести себя весьма трепетно и в благоговении, приготавливая сердце свое к слышанию Слова Божия и поклоняясь Богу. Бог не приемлет скачек как вид поклонения и танцев таких как вид поклонения. Любые танцы в Израиле совершались только за пределами храма. В самом храме было очень все настолько строго, что малейшее нарушение и смерть. Поэтому земля помогла жене, то есть поглотила, то есть вот эта земля, то есть наша почва сердца, она совершенно не воспримет, она буквально порвет все это, поглотит. Поглотила – это не значит, что она приняла это и стала это исповедовать. Слово «поглотила» – это значит «победила». Пожирала. Здесь имеется в виду победа. Еще одно место Писания, чтобы мы поняли значение пустыни, то есть где произрастает дерево сетим, из чего мы должны быть сотканы, когда это происходит. Исход 5.1.3. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Обратите внимание, это не страдание, пустыня – это праздник Господу. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Обратите внимание, если человек не освятится, он будет поражен язвою или мечом. Он должен выйти из младенчества. И когда он выходит из младенчества, приближается к Богу, он становится деревом сетим. Структура и качество дерева сетим образно указывало на человека твердого духом. Древесина сетим тверже, чем дуб, и красивее, чем дуб. Мало того, она не подвержена насекомым, чтобы они ее ели. Оно имеет в себе вот такое что-то анти, оно не гниет при любых обстоятельствах. Эта удивительная акация растет только в засушливых местах Синайской пустыни. Есть очень много видов акации, но Бог сказал, вот из этой акации изготовь мне шесты и покрой их золотом. Исайя 26:2-3. «Отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». То есть, обратите внимание, из чего Бог будет делать, как Он будет заниматься. Потому что невозможно это обкладывать серебром. Это уже творчество правды. Это уже святость, явленная в поступках освящения. Это человек должен быть твердым духом. И тогда Бог на него, ему дает совершенный мир. И этот совершенный мир будет хранить его во всех положениях. Вот это совершенный мир – это и есть то золото. Твердого духом, то есть вот это качество дерева сетим покрывается золотом, миром Божиим. Таким миром, который мир нам не может дать, и нигде мы его не можем найти. Вот посмотрите, как сказано об Иосифе. Это тоже прообраз церкви, Иосиф. Бытие 49:22-26. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. То есть в этой пустыне течет вода Святого Духа. Эта пустыня или сухость – это для души. Но для духа, там, где сухость для души, там всегда будет вода для духа. Ветви его простираются над стеною. Стена – это образ совершенства. Я – стена. Если бы она была стена, мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, мы обложили бы ее кедровыми досками. Кедр – символ праведности. Праведник возвышается подобно кедру на Ливане, цветет, как пальма. Ветви его простираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Речь идет о душевных людях, которые враждовали, стреляли в него, огорчали его в доме отца его. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше и благословениями бездны лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Это золото. Посмотрите, какое золото покрывает человека. В другом месте, 2 книга Царств, 23:4-5, Давид говорит: «И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Он говорит, что все мои желания исходят от Бога. Это не мои желания. От него исходит все спасение мое и все мои хотения. Книга притчи, глава 10, стихи 29-30, говорится: «Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие». Путь Господень – это твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. «Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле». И еще одно место Писания, и мы будем молиться. Псалом 61:2-3. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Я хотел бы, чтобы каждый из нас пришел в эту пустыню и вырос там, как дерево сетим, чтобы попасть в храм и чтобы быть обложенным этим золотом. Я верю, что, коль вы слышите эти слова, значит, пришло время вам облекаться в золото. Склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов всем страхам, всякому малодушию. Это упование на Бога, которое никогда не поколеблется. Если вы сделаны из дерева сетим, вас уже невозможно поколебать. При любых утратах вы останетесь непоколебимыми в Боге, и упование у вас никогда не утратится. Да будете благословены Господом, и исцеление Его да придет на ваши головы, на ваше потомство. Да будете возвеличены пред Богом и покрыты золотом Его. Аминь. Мы ждем вас у алтаря, чтобы молиться о вас и покрыть вас золотом. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что то, что невозможно для вас, возможно для Бога. Достаточно смириться, принять, вникать не в ветхую натуру, а в нового человека и в учение об искуплении в серебре и золоте. И вы будете покрыты, как голубица, серебром и золотом. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моей болью, с моими поражениями, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, покрой меня собою. Я принимаю Твое искупление в серебре и золоте. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.